Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Это наша 36-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию к нам для общения пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, сегодня мы снова обратимся к 14 главе Евангелия от Иоанна. Мы уже увидели замысел Бога в отношении Его жилища. Господь уходит, чтобы приготовить нам место. Не могли бы вы дать нашим слушателям небольшой обзор того, что мы уже рассмотрели?
Мы говорили с вами, что 14 глава Евангелия от Иоанна – это действительно таинственная глава. Во втором стихе Господь говорит: «В доме моего Отца обителей много». Этот стих часто толковали и понимали неправильно. Домом Отца является не небо, не какой-то небесный дворец, а церковь. В первом послании к Тимофею, 3 главе 15 стихе, Павел говорит о Доме Божьем, который есть Церковь Живого Бога. В этой церкви много обителей, то есть много членов. Каждый член церкви, каждый член тела Христова является обителью, то есть жилищем для Христа, жилищем, в котором Бог может обитать. Господь в 14 главе Иоанна говорит, что Он идет приготовить для нас место, и это место в Боге Отце, как личности. Имеется в виду не физическое место, а положение, в котором мы, благодаря смерти и воскресению Христа, можем быть приняты и оправданы святым и праведным Богом. В итоге появляется взаимное жилище. В 20 стихе этой главы сказано: «Я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас». Теперь мы находимся там же, где и Господь. Он находится в Отце, и мы в Христе тоже находимся в Отце. Итак, в воскресенье Христос приготовил для нас место в Отце и сделал нас многими обителями в Доме Отца, многими обителями в Церкви, как теле Христове.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжает жизнеизучение 14 главы Евангелия от Иоанна.
In chapter 14, the Father is the source, the essence.
В 14 главе Евангелия от Иоанна Отец – это источник, сущность, а Сын становится выражением, проявлением. Таким образом, если человек видит Сына, он видит и Отца, потому что Отец воплощен в Сыне. Но на этом этапе Сын еще не мог войти в человека. Сын мог быть среди людей. Люди могли видеть его, но Сын не мог войти в человека. Затем Сын уходит на крест, чтобы пройти через процесс смерти. Но не просто процесс смерти, а еще и процесс воскресения. Пройдя через процесс смерти и воскресения, Сын изменил свой вид, Он был преображен. По своему виду Он был преображен из плоти в духа. Это подобно тому, как на кухню приносят большой арбуз. Он проходит через процесс разрезания и выжимания. И тогда арбуз превращается из большого шара в большое количество сока. Теперь этот сок может очень легко проникнуть в любого человека. Сегодня Дух является действительностью. Дух является тем, кто делает действительным все, чем являются Отец и Сын. Все, чем являются Отец и Сын, становится полностью действительным для нас в Духе. Этот Дух достигает нас, входит в нас и пребывает в нас. Слава Господу! Теперь Триединый Бог был роздан во всех нас.
Давайте остановимся здесь, Дмитрий. Это очень хороший раздел Евангелия от Иоанна. Не могли бы вы рассмотреть для нас последнее положение, в котором мы говорили о кресте? Под крестом мы имеем в виду не место, где Христос умер, а процесс, через который Он прошел, чтобы войти в нас.
Чтобы разобраться в этом вопросе, я хотел бы сначала напомнить нашим слушателям, что намерение Христа – раздать Себя в нас. Для этого, и именно для этого, Ему пришлось умереть чудесной смертью на кресте. Большинство верующих осознают, что Христос умер за наши грехи, но на самом деле Его смерть всеобъемлющая, так как Он своей смертью покончил со всем отрицательным во Вселенной. Он убрал с пути все препятствия, которые мешали Ему раздавать Себя в нас. Смерть Христа – это действительно всеобъемлющая смерть, многогранная смерть. В первой главе Евангелия от Иоанна, в 29 стихе, Христос назван Агнцем Божьим, который унес грех мира. Он унес все наши грехи, всю совокупность наших грехов. В третьей главе Евангелия от Иоанна, в 14 стихе, Христос назван медным змеем. Как медный змей, Он был поднят на крест и тем самым разрушил дьявола, как говорится в послании к евреям, 2 главе, 14 стихе. В послании к римлянам, 8 главе, 3 стихе, Христос – это человек в плоти. Как человек в плоти, Он распял плоть. В послании к Колоссянам, 1 главе 15 стихе, говорится, что Христос умер как первородный всего творения, чтобы привести все старое творение на крест. В 6 главе послания к Римлянам, в 6 стихе, говорится, что наш старый человек тоже распят с Христом. В первом послании к Коринфянам, 15 главе 45 стихе, Христос назван последним Адамом. В глазах Бога во Вселенной есть только два человека – Адам и Христос, первый Адам и последний Адам. Христос пришел как человек в старом творении, чтобы распять первого Адама, чтобы положить ему конец и привести нас, родившихся в старом Адаме, в себя, последнего Адама. В послании к Ефесянам, 2 главе 15 стихе, говорится следующее. «Христос упразднил в своей плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих, то есть иудеев и язычников, сотворить в себе как одного нового человека, так устанавливая мир». Здесь Христос показан как миротворец, упразднивший все предписания, отделявшие народы друг от друга. Он умер как миротворец и сам стал миром между людьми. И, наконец, в 12 главе Евангелия от Иоанна, в 24 стихе, Христос назван пшеничным зерном. Как пшеничное зерно Он умер и высвободил божественную жизнь, чтобы эта божественная жизнь была роздана в нас и сделала нас многими пшеничными зернами. Итак, смерть Христа – это действительно изумительная и всеобъемлющая смерть.
Дмитрий, вы сказали, что смерть Христа высвободила Его божественную жизнь. Как связана эта жизневысвобождающая смерть с произведением многих обителей?
Христос умер, чтобы удалить все отрицательное во Вселенной. Не просто для того, чтобы сделать нас по отдельности чистыми и безгрешными людьми. Его цель в смерти состояла в том, чтобы убрать все, что мешало раздавать свою жизнь в нас. Как наша жизнь, Он сейчас обитает в нас. Мы Его жилище, мы Его обители. Мы не гостиница, где Он останавливается на несколько дней. Мы Его постоянное место жительства. Эта обитель могла быть построена только благодаря жизни, наделяющей смерти Христа.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит о том, что Христос внутри нас постоянно говорит, и о том, что мы должны постоянно слушать живое, мгновенное Слово Христа.
The living Christ within you all the time speaks.
Живой Христос внутри вас постоянно говорит. Он никогда не прекращает говорить. И слово, которое живой Христос говорит чаще всего, практически 9 раз из 10, это слово «нет». С утра до вечера, с вечера до утра, постоянно в течение всего дня, в отношении всего, вы слышите его слово «нет». Что это за заповедь? Нет. Просто нет. Соблюдайте эту простую заповедь. Нет. Если вы любите его и соблюдаете его заповедь, уверяю вас, Отец и Господь будут любить вас. Более того, Сын явит себя верующему. Скажите мне, что произошло, когда Он сказал «нет», и вы послушались? Вы сразу же ощутили присутствие Господа. Если вы не будете обращать внимание на это небольшое слово «нет», вы потеряете его присутствие. Если вы будете слушаться этого небольшого слова «нет» и соблюдать его заповедь, сразу же его присутствие будет усилено. Оно станет очень сладким и драгоценным, очень орошающим, очень озаряющим и питающим. Это и есть явление обитающего в нас Христа. Он обитает в вас, но появится ли Он в ваших ощущениях или исчезнет, зависит от того, насколько вы будете слушаться Его слова «нет». Любите ли вы Господа? А где Он? В вас. Что Он делает? Он говорит «нет». Если вы всерьез будете отвечать Ему «Аминь», уверяю вас, у вас будет Его явление. В стихе 21 говорится, «Кто имеет Мои заповеди и соблюдает их, тот и любит Меня. А тот, кто любит Меня, будет любим Моим Отцом, и Я буду любить его и явлю ему Себя». Нам нужно понять, что во всем Евангелии от Иоанна есть только два требования. Первое – поверить в Него, а второе – любить Его. Поверить в Него – значит принять Его, а любить Его – значит наслаждаться им. Я уверен, что все мы поверили в Него. Это означает, что все мы приняли Его. Но проблема сегодня в том, любите вы его или нет. Все мы должны любить его. Если мы будем любить его, у нас всегда будет его присутствие. Чем больше мы любим его, тем больше мы наслаждаемся его присутствием. А что такое его присутствие? Это просто наслаждение им самим. Если у нас есть его присутствие, мы наслаждаемся им. Нам нужно любить его. Чем больше мы будем любить его, тем больше у нас будет его присутствие. Его восстановление – это восстановление любви к Господу Иисусу.
Давайте здесь прервемся, Дмитрий. Меня очень затронуло то, что Уитнес Ли говорит о любви к Господу. Не могли бы вы сказать нам, как связаны между собой любовь к Господу, послушание Его Слову и Его присутствие?
Знаете, Оскар, мне тоже очень понравились слова Уитнеса Ли о любви к Господу. Вот сейчас мы с вами проводим жизнеизучение, но при этом надо помнить, что наша цель – это не просто изучение Библии, не просто мы хотим провести изучение Слова Божьего и передать какие-то знания о Христе. Наша цель – показать во всей красоте эту личность, чтобы все наши слушатели просто влюбились в Него. Я искренне надеюсь, что каждый, кто слушает сейчас эту программу, полюбит Господа Иисуса, станет ценить Его и восхищаться им больше, чем когда бы то ни было. В этом наше бремя. В Евангелии от Иоанна в первую очередь показано, что нам нужно верить в Христа. И верить в Христа, как мы многократно говорили, значит принимать Его как жизнь и Спасителя. Но также мы должны любить Его, чтобы наслаждаться им. Нашим слушателям обязательно надо научиться говорить: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Если вы любите Господа, скажите Ему об этом: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Тогда исполнится сказанное в 21 стихе 14 главы. «Кто любит меня, будет любим моим отцом, и я буду любить его, и явлю ему себя». Если мы любим Господа и говорим ему об этом, мы наслаждаемся его присутствием, его явлением. Вы спросили, как связана между собой любовь, послушание и присутствие Господа. Наши переживания показывают, что когда мы всем своим существом любим Господа и говорим ему об этом, он говорит свои мгновенные слова в нас. Эти слова являются для нас его заповедями на данный момент. И часто они сводятся к одному слову, слову «нет». Мы хотим сделать что-то из своего старого человека, повинуясь своим плотским желаниям, но он мгновенно говорит нам «нет, не делай этого, оставайся в моем присутствии. Если ты сделаешь это, ты потеряешь мое присутствие». Если мы любим Господа, то мы соглашаемся, мы повинуемся Его мгновенным словам, этим заповедям. Мы говорим «Аминь, Господь», и тогда мы еще больше наслаждаемся Его присутствием. Что такое присутствие? Это не просто, что Христос находится рядом с нами или даже внутри нас. Он в нас находится постоянно, но Его присутствие можно сравнить с Его улыбкой. Он доволен нами, Он улыбается, глядя на нас. Когда мы соглашаемся и повинуемся, мы наслаждаемся Его улыбкой внутри себя. Может быть, кому-то из наших слушателей покажется странным, что мы говорим об улыбке Господа. Разумеется, если они не переживали эту улыбку, это звучит странно и нерелигиозно. Но это нормальное переживание верующего. В Новом Завете нет внешних заповедей, но Господу, тем не менее, есть что сказать нам о нашем житии. Но Он говорит тем, кто любит Его. Если у вас нет таких переживаний, посмотрите на свое сердце. Может, много лет тому назад вы уверовали в Господа и приняли Его в себя, но сейчас ваше сердце холодно по отношению к Нему. Вы не испытываете никакой любви к Нему, никаких теплых чувств. И то, что вы не переживаете Его присутствие, просто указывает на состояние вашего сердца. Господь в вас, Он никуда не пропал, но своим отношением вы не даете Ему основания говорить с вами и приводить вас в свое присутствие. Или, скажем, вы любите Его и говорите Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Однако, когда Он говорит вам свои мгновенные заповеди, касающиеся вашего состояния прямо сейчас, вы не слушаетесь Его, вы отвергаете Его Слово, и ваше непослушание заставляет Его отворачивать свое лицо от вас. Он недоволен. Я повторяю, Он никуда не уходит, вы не теряете своего спасения, вы просто лишаетесь общения этой личности, вы не наслаждаетесь им. Каждому из нас нужна милость Господа и Его благодать. Давайте молиться о состоянии своего сердца. Господь, сделай мое сердце любящим и открытым для Тебя. Позволь мне слышать Твое мгновенное говорение и слушаться его. Дай мне ценить Твою улыбку, Твое присутствие превыше всего. Тогда Бог сможет созидать в нас свою обитель, в которой и Он, и мы будем удовлетворены.
Благодарю вас, Дмитрий. Я надеюсь, что многие из наших слушателей оценят любовь Господа и Его улыбку по-новому. А теперь давайте снова вернемся к сообщению в Уитнес Али.
In chapter 14, verse 23. Here you have a mutual abode made.
В 14 главе, 23 стихе, мы видим взаимную обитель, которая строится благодаря приходу Бога Отца и Сына как Духа. Другими словами, эта обитель строится благодаря посещению Триединого Бога. Триединый Бог посещает нас. Это посещение делает нас обителью для Него, а Его обителью для нас. В конечном итоге, вы и он и вы станете взаимной обителью. Вы будете пребывать в нем, а он будет пребывать в вас. Замечательно. В такой ситуации нет места для греха. Нет места для мира. Сатана не имеет никакой возможности действовать. Старый человек и плоть изгоняются вон. Я попрошу вас задуматься о своих прошлых переживаниях. Иногда, глубоко внутри, вы ощущали глубокое восхищение Господом Иисусом. И вы просто говорили: «Господь, я люблю Тебя». Тогда Господь отвечал: «Хорошо, Ты любишь Меня, «Вот тебе моя заповедь, не делай этого и не делай этого». Я говорю «нет этому» и «нет этому». И вы отвечаете: «Господь Иисус, аминь». Часто мы говорим это Ему со слезами. «Аминь, Господь, аминь». Что происходит? Его явление уже с вами. И вы тут же оказываетесь в Его присутствии. Более того, у вас появляется ощущение, что Он наполняет вас. Что это значит? Это значит, что вы пребываете в Нем, а Он пребывает в вас. Он обитель для вас, а вы обитель для Него. Вот что я хочу вам сказать. Когда у вас было глубокое ощущение, что вы находитесь в присутствии Господа, и Господь обитает в вас, в этот момент у вас было ощущение, что вы любите всех верующих. Вы также осознавали, что у вас нет проблем ни с кем. Вы были готовы простить вину любому. Что это было? Это было строение. Это не организация, не правила, не внешние учения. Мы просто любим Его и переживаем Его явление и Его пребывание с нами.
Дмитрий, в этом последнем разделе «Божий замысел», то есть построение взаимного жилища или обители с человеком, соединен с нашим наслаждением им в любви. Это замечательно. Не могли бы вы рассмотреть для нас это более подробно?
Апостол Павел, человек, который любил Господа и, безусловно, наслаждался Господом, в первом послании к Коринфянам, во второй главе, сказал такие слова: «То, чего не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку, то, что приготовил Бог тем, кто любит Его. Но нам Бог открыл это через Духа, ибо Дух исследует все, даже глубины Божьи». Когда мы поверили в Господа, призвали Его, Он вошел в наш Дух. Сейчас Он находится в нашем Духе. Из нашего Духа Он хочет распространиться и поселиться во всем нашем внутреннем существе, главным образом в нашем сердце. Он не сможет завладеть нашим сердцем, расположиться в нем как хозяин, если мы не будем любить его. Поэтому мы и подчеркиваем сегодня, что всем нам нужна привычка говорить Господу каждый день: «Господь Иисус, я люблю тебя». Вся наша христианская жизнь – это на самом деле божественный роман, это отношение любви между нами и нашим Богом. Когда мы любим Господа и говорим Ему об этом, мы наслаждаемся им. Что значит наслаждаться? Наслаждаться значит в любви и радости принимать и применять все аспекты Христа, как глубины Божьи, о которых говорится в первом послании к Коринфянам. Бог приготовил Христа как глубины наслаждения для тех, кто любит Его. Как говорится в 23 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, мы любим Господа, мы соблюдаем Его Слово, и тогда Он с Отцом приходит к нам и раздает себя в наше существо, как божественное богатство, или, можно сказать, как божественные строительные материалы, из которых в глубине нашего существа, в нашем духе, в нашем сердце, созидается взаимная обитель для триединого Бога и трехчастного человека. Так что связь здесь самая, что ни на есть, непосредственная. Мы любим Господа, много раз в день признаемся Ему в любви, и Он пользуется каждой такой возможностью, чтобы чуть больше раскрыться нам, как глубины Божьи, чуть больше распространиться в нашем сердце, чуть больше раздать себя в нас, чуть больше построить эту взаимную обитель.
Благодарю вас, Дмитрий. Я надеюсь, что после такого общения мы все можем сказать: «Господь Иисус, я люблю тебя». И я надеюсь, что многие наши слушатели будут повторять эти слова много раз в день. Еще раз благодарю вас, Дмитрий. Приходите к нам еще.
Большое спасибо.
Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете будет две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету записи сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.